Глава 9. Проблемы с почерком. Когда у дислектика есть проблема с почерком, это обычно диагностируется как аграфия или биография. Она связана с дезориентацией. Для проблемы с почерком есть несколько причин. Иногда плохой почерк используется для того, чтобы скрыть затруднения в орфографии или другие недостатки. Иногда это происходит просто потому, что объяснения способов написания букв давались тогда, когда дислектик находился в состоянии дезориентации. Многочисленные мысленные образы. Наиболее распространенный вид проблемы с почерком возникает в том случае, когда ученики с дислексией получили так много объяснений по поводу того, как должно выглядеть то, что они пишут, что у них имеется большое количество мысленных образов, слов и букв, и они накладываются друг на друга. Ручкой или карандашом они могут проводить только по одной линии, по очереди, так что то, что они пишут, представляет собой комбинацию всех этих образов, которые обычно переключаются с одного на другой. Результатом является беспорядочное нагромождение линий, которые качаются и прыгают по всей странице. Решение заключается в том, что необходимо избавиться от всех старых мысленных образов. Как только эти образы исчезают, ученик видит один четкий мысленный образ того, как должно выглядеть то, что он пишет. В таких случаях наличие у дислектика ярких мысленных образов является благоприятным моментом. Излишние мысленные образы легко устранить, выполняя простой порядок действий, заключающийся в том, что человек представляет в своем воображении эти многочисленные образы и по очереди стирает их. Бездействующие невральные проводящие пути. Самый плохой тип проблемы с написанием букв является самым сложным для объяснения из-за биофизических процессов, лежащих в основе того, как мозг обрабатывает раздражители и вырабатывает определенную функцию. Представьте себе мозг в виде большой рыбацкой сети. Она состоит из пересекающихся вертикальных и горизонтальных веревок, и в каждой точке их пересечения есть узел. В такой модели веревками были бы аксоны нейронов, а узлами – синапсы. Ведя глазами по веревкам, вы можете переходить от любого узла в сети к любому другому ее узлу. Так, по теории, каждый синапс мозга связан с каждым следующим синапсом. Добавьте к этому образу еще то, что сеть разделена на несколько сотен различных участков, и каждый участок представляет всей системе определенный вид обслуживания. Есть участки, отвечающие за зрение, за слух, за изгибание пальцев и тому подобное. За все, что человек может воспринимать и делать. Когда перцептивные раздражители попадают в сеть, стимулируется первый узел. Оттуда сигнал обрабатывается посредством посылки других раздражителей по другим веревкам к другим узлам и так далее. Пока первоначальный раздражитель не дойдет до всех узлов, до которых он должен дойти. Способствует бесчисленное количество различных путей, по которым может пройти этот раздражитель, но если он использует какой-то конкретный путь, то этот путь становится сильнее. Чем он сильнее, тем больше он используется. Кроме того, есть определенные пути, которые никогда не стимулируются, поэтому они остаются слабыми и неиспользуемыми. Учтите, что эти пути, невральные проводящие пути и как составляющая единица, они образуют нервную сеть. Теперь задумайтесь над тем, что вследствие искаженных восприятий дислектика, дезориентации. Невральный проводящий путь, отвечающий за ведение прямых диагональных линий, никогда не стимулировался. Этот человек просто не смог бы видеть прямые диагональные линии. Это не говорит о том, что его глаза не смогли бы правильно отследить изображение. Проблема в том, что мозг не смог бы обработать изображение диагональных линий. Невральные проводящие пути для обработки раздражителей никогда не использовались. Кроме того, поскольку мозг никогда не мог видеть прямую диагональную линию, он не может дать указание руке провести такую линию, так как предназначенный для этого невральный проводящий путь никогда не использовался. Поскольку ребенок с дисграфией должен при письме проводить прямые диагональные линии, но он никогда их не видел, он будет проводить такие линии, какие он видел. Искаженное восприятие, сформированное тогда, когда он смотрел на прямые диагональные линии, будет моделью ответа на команду «проведи линию», которую даст руке невральный проводящий путь. Это упрощенная модель, но принцип ее точен. Я работал со многими дислектиками, которые просто не могли видеть диагональные линии. Используя пластилин, они не могли сформировать буквы с диагональными линиями. Например, A, M, N, W, V и X. Подобно русским буквам A, I, G, K, L, M, U, H и Я. Обычно с W, подобно русской G, сложнее всего. Эти люди не могут понять, как соединить вместе четыре прямых кусочка пластилина, чтобы создать конфигурацию, выглядевшую как W или G. Иногда, когда мамы или учителя смотрят, как я работаю с таким учеником, они впадают в отчаяние, потому что создается впечатление, что ученик не сможет сделать такие конфигурации. Я не отчаиваюсь, потому что знаю, что происходит на самом деле. Я знаю, что как только ученик будет приведен в состояние ориентации, можно начать стимулировать невральные проводящие пути, предназначенные для того, чтобы он увидел прямые диагональные линии. Они больше не заблокированы в результате наличия искажений. Я также знаю, что при каждой попытке соединить кусочки пластилина ученик открывает ранее не использовавшиеся невральные проводящие пути. На это не уходит много времени. Обычно меньше чем через час проводящий путь открывается, и ученик создает диагональную линию. После того, как проводящий путь открыт, он становится сильнее и сильнее. Обычно через день или два ученик может видеть все прямые диагональные линии в окружающей его обстановке, которые до этого были для него невидимыми или искаженными. Для примера я взял прямые диагональные линии. В реальной жизни все не сводится только к этому. То же самое может произойти с любым числом зрительных раздражителей. Это исправляется путем предоставления раздражителей человеку, когда он находится в правильно сориентированном состоянии, после чего он должен создать недостающую информацию, применив методику освоения символов. Как вы это сделали? Нас часто спрашивают, каким образом почерк 11-летнего мальчика, как показано на этом примере, мог так измениться всего за 4 дня. Смотри рисунок номер 3. У этого мальчика был IQ гениального человека. В возрасте 11 лет он читал энциклопедию ради удовольствия и диктовал маме целые пьесы и короткие романы. Но каждый раз, когда он пытался писать, он ломал грифель карандаша, написав всего несколько слов. Его основной задачей было преодолеть свою аграфию и научиться писать письменными буквами. Причиной, лежащей в основе его аграфии, является комбинация сильной зрительной и двигательной дезориентации, наличие многочисленных мысленных образов того, как должны выглядеть написанные слова, и неразвитые невральные проводящие пути, предназначенные для того, чтобы видеть определенные типы линий или их Расположение. Первым шагом в коррекции его аграфии была методика предоставления рекомендаций по контролю за ориентацией. Затем он прошел обучение по методикам освоения алфавита и освоения знаков препинания. В качестве следующего шага на пути преодоления его проблем с почерком ему был дан образец каждой буквы, и его попросили скопировать его. Те буквы, которые он не мог писать, требовали выполнения движений, запускающих у него дезориентацию. После того, как эти движения были выявлены, каждый из них отрабатывалась по очереди, сначала в воздухе, потом в очень больших размерах на бумаге, до тех пор, пока они не перестали запускать дезориентацию. Затруднения вызывали петли и изменения направления, связанные с рукописным написанием букв. Коррекция того, как он держал карандаш, осуществлялась путем рисования знаков широкими движениями маркером на большом листе бумаги. Размеры постепенно уменьшали до тех пор, пока он не смог пользоваться карандашом или ручкой и ставить на бумаге небольшие знаки и писать каракули. В конце концов, он стал упражняться в написании слова. После каждой попытки ему задавался вопрос, были ли у него какие-либо мысленные образы того, как должно выглядеть это слово, и его просили стирать все эти образы. Эти действия повторялись до тех пор, пока у него уже больше не было образа того, как должно выглядеть слово, и у него остался только один образ. Эта последовательность действий повторялась для многих слов и проводилась до того момента, пока он спонтанно не стер все его прошлые образы того, как должно выглядеть слово. После этого, ознакомившись с простыми правилами каллиграфии, он быстро научился писать.